Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго вам времени суток, дорогие друзья. Вот и пролетела еще одна неделя. Кто-то, наверное, мечтал меня увидеть опять в студии. Ну, не знаю, как у нас сегодня с коммуникациями, но я опять вещаю в силу некоторых обстоятельств из дома. В принципе, благодарю Бога за то, что есть такая возможность, и есть возможность или в студию подъехать, или вот прямо из дома продолжать общаться с вами. Конечно, это время по пятницам, конечно же, это 3 часа по московскому времени дня, то есть 15 часов, и, конечно же, это золотая середина. Многие задают вопрос, что это за золотая середина, где ее можно найти в Библии, я всем уже давно отвечал и люблю это повторять еще и еще раз. Это образное выражение, как говорят, фигуральное выражение, которое, в принципе, пришло ко мне на сердце, исследуя многообразие христианских мировоззрений. Золотая середина – это зашифровано, кто понимает, тот понимает, это сам наш Господь Иисус Христос. Для кого? Для Его учеников, а у нас с вами христианская программа, которые собирались вокруг Него. Они были и такие, и такие, и такие. Но чем они ближе были ко Христу, тем внимание. Закон физики, помним, да? Тем они ближе были друг к другу. Ну, это не только и физики, и всех таких точных наук. Чем мы ближе к центру, поэтому можете себе нарисовать круг такой со стержнем, со центром, и посмотрите, как бы вы ни хотели сблизить элементы этого круга на расстоянии, это достаточно сложно. Знаете, здесь зажали, там растянулось. И вот мы иногда занимаемся таким перетягиванием. Но когда мы устремляемся все, а мы, я верю, многие христиане всех почти что конфессий, ну, я, по крайней мере, не знаю исключений, где не были бы рожденные свыше люди, которые искренне полюбили Господа, для которых Он стал Господином жизни, которому они посвятили своей жизни. И они трудятся, и они как могут трудятся каждый в своей конфессии, в своей поместной церкви. Так вот, я думаю, что есть незримое, Божье, вот такое духовное тело, которое нас всех объединяет, мы его дети. Я это не говорю просто как свои рассуждения. Это рассуждение над Божьим Словом, на основании которого мы с вами, ну, я, по крайней мере, стараюсь строить свою жизнь, а вам это рекомендую. Пусть Бог нас благословит. Как там сказано? 5 глава, 1 стих, 1 послания Иоанна. Рожденный свыше, вот там есть такое понятие, он любит родившего, за главной буквы родившего, то есть Бога, и рожденного от Него. Он любит и Христа, как рожденного от Бога, да, он в таком значении, хотя Христос не тварное, еще одна ипостась нашего Бога, который явился в этот мир, как написано. Он родился в значении, придя через детородие и пройдя все этапы человеческой сущности. Поэтому, а так он был прежде создания мира и всегда был. И он про себя говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И ему присуще вот то, что присуще только одному Богу. Вечность, которая никак... Помним опять геометрию, лучик. Вот создан ангел, его когда-то не было, и в бесконечность уходит его вечная сущность. Создан человек, его когда-то не было, и вот в бесконечность, туда положительную бесконечность со знаком плюс, вот, а вот еще есть назад, в этом смысле отрицательное, не в значении отрицательного, а в значении вот таким Бог у нас является. Бог – единственная личность, которая всегда был, есть и будет. Он сам о себе говорил, Христос также. «Я сущий». За что его хотели побить камнями? За богохульство, что он себя уподоблял Богу, а он и был Богом. Здесь у фарисеев особо вариантов не было. Либо, если он обманщик, как они считали, значит, вот эти все были справедливые в его сторону, по закону Моисея, попытки. А вот если он... Они как-то вот, не знаю, может быть, что-то им мешало, мы об этом сегодня еще поговорим, не допускало увидеть в нем вот этот свет жизни. И хотя даже уже веровали в него, все продолжали как-то обсуждать. И, может быть, действительно это был великий план Божий, потому чтобы Царствие Божие распространилось для нас, язычников, и многие пришли к нему мы. На место этой отломленной ветви, которая будет восстановлена. И не гордились, что мы держимся верою. Вот. И видя все эти уроки на израильском народе, а это были образы для нас, чтобы мы не были, соответственно, идолопоклонниками и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, вот будем трепетно, дерзновенно, приходя к нему, к его престолу, пользоваться этим местом, которое Бог всем нам предоставил, а пока придержал в основном израильский народ. Конечно, из израильского народа и его мать Мария, которую мы почитаем и благословляем ее имя, это благословеннейший сосуд. Я думаю, что все христиане это должны делать по Библии. Там написано, будут ублажать тебе все роды. Из нее не стоит делать божество, это другая крайность. Вот опять обращаемся к этому вот типовому примеру золотой середины. Вот отсюда, это как характер, что ли, нашего с вами здесь общения. Многие христиане сюда и звонят, дозваниваются, и вопросы присылают. Как прежде для вас организована возможность вопрос такой прислать прямо во время эфира. Сегодня у нас 28.10.22 года, ну, я имею в виду октября. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, они накапливаются, вы можете как прислать вот туда, на сайт, где вы в основном нас через интернет слушаете, а это Теос Медиа, либо написать в чат или в мой WhatsApp. И то, и другое я вам прямо сейчас скажу, и будет возможность вам также поучаствовать в этой программе. Спасибо Оле, спасибо Ян, Ирина, другая Ирина, ну, в общем, весь коллектив, Саша и все, кто помогает для того, чтобы вот эта программа была осуществилась, была записана, и у нас с вами был хотя бы такой вот прямой эфир. Да, пока остаются у нас некие условности, но, может быть, оно и к лучшему в нынешней ситуации. Поэтому, ну, не постесняйтесь, напишите мне. Я принимаю, стараюсь принимать ваши письма. Оля мне их пересылает. Поэтому найдите вот там внизу, видите, да, облачко и три точечки такие, да. Вот это вам, и там, помните, даже написано, по-моему, как-то для вопросов в эфир, что ли, что-то такое, там надпись «Найдите». Если вы через интернет нас, наше вещание слушаете, и присылайте ваши вопросы. Желательно это делать в первой половине эфира, чтобы, появившись у меня на экране, я видел их количество и знал, сколько мне времени использовать на каждый из них. Там они по сложности бывают разные. Давайте будем вот, с одной стороны, экономно использовать время, а с другой стороны, мне хотелось бы максимально постараться вам помочь, если, конечно, это в моих силах. Так вот, золотая середина – это именно Христос, где о нем зашифровано, вот мы любим, я люблю такие ребусы, загадки с детских лет, где зашифровано об этом сказано, об этой золотой середине. Еще раз подчеркиваю, никакой золотой середины не может быть между грехом и святостью. Нет, конечно, серость между холодным и там, горячим. Прям там такое резкое слово в греческом употреблено, в книге Откровения, там «исторгну» в русском, да, в синодальном, а там «изблюю», вот буквально в смысле «Богу это неприятно», и это не об этом. Помните, как Иоанн говорил, «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». И он описывает Господа, который идет, он уже грядет, вот он спускается с горы, помните картину Иванова, который писал ее маслом 20 лет, кто не был, сходите в Третьяковскую галерею, почти что, да, всю стену она занимает, огромное, мощное произведение. Так вот, если бы озвучить Иоанна, который обращается, в коже стоит там и такие полуобнаженные тела, которых он в Иордане крестит, то он говорит, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя, а он уже идет. И какие он слова при этом еще говорил? Это все три евангелиста нам повествуют, да, по-моему, три. Вот, там Марк немножко сокращенно это делает, вот, но проповедь Иоанна перед открытием Христа, он в 30 лет как бы явил себя миру, Он 30 лет, он рос, и вот последнее упоминание в 12-летнем возрасте мы о нем в Библии читаем. Кстати, к вопросу, Тибет или Назарет. Вот, в Библии написано Назарет, так что не верьте, что он воспитывался или рос в Тибете. Это ложь, которую запускает враг для того, чтобы смущать людей и попытки оправдать ложные учения Востока. Поэтому Христос, так написано, воспитывался в Назарете. Так вот, с 12 лет и до 30 мы как бы не видим его. И это правильно. Он готовился к этой миссии, он возрастал, он проходил все возраста. И у них там считалось 30 лет человека можно к нему уже обращаться как равви или учитель. То есть, чтобы излагать уже вызревшие свои взгляды, Христос идет в 30 лет принимать крещение и выходит к народу. Он явил себя народу. И, конечно же, за ним уже так сразу собирается толпа и последовали. И даже часть учеников, которые следовали за Иоанном, у них были у Христа апостолы из Иоанновых учеников, кстати, большинство, по-моему, вот, то мы видим проповедь Иоанна. Это зашифрованная золотая середина. А вот где, смотрите, он, конечно же, не про землю говорил, хотя земля – это образ, как рыба образ, как овцы образ, как птицы образ и так далее. Он говорил, всякий дол да повысится. Вот есть люди с пониженной самооценкой. Именно во Христе они вдруг узнают, что они удостоены этой чести не только называться, но и быть детьми Божьими. Помните, в прошлой программе я отвечал на вопрос, как можно обращаться к нашему небесному Богу? Не считается ли это понебратством называть его Отец? Отче наш, это молитва Иисуса Христа. Он нам сказал, молитесь же так. Это нормально обращаться так к Отцу. Я скажу даже больше, 8 глава Римлянам. Авва Отче, это дорогой папочка, это еще более нежное, еще более личностное обращение к Богу. И это никакое не понебратство, если это делается искренне от сердца, не вот с духом каким-то пренебрежения. Поэтому, ну для многих это непонятно. У них какая-то заниженная самооценка. Они в долине. Всякий дол да повысится. А всякая гора – это гордыня человеческая. А людей среди нас много. Да и она и для нас является искушением, как одно самоуничижение. Ненужное, даже бывает религиозное самоуничижение. Не основанное ни на каких библейских истинах. Просто вот надуманное. Так и возвышение. Я там что-то знаю, я самый правильный, у нас самая правильная, там, самая истинная церковь. Все это мы слышали. Вот почему во Христе всякий дол да повысится, а всякая гора и возвышение в своих глазах да понизится. Вот оно. Смиренному Бог дает благодать, а гордому противится. И всякое отклонение направо и налево, вот эти кривизны выровняются, и шероховатости. Приготовьте путь Господу. Ну, еще раз, для того, чтобы всем было понятно, почему золотая середина – баланс, христианский баланс во всем. Вот. Христианский баланс во Христе. Чем ближе мы все ко Христу, чем больше в нас проявляется библейское христианство, есть такое понятие, да, что мы библейские христиане или евангельские христиане. Кстати, это не относится только к церквам, зарегистрированных с этим названием. В нашем обществе, не только в других странах. Я считаю, что любая христианская церковь, она автоматически евангельская, если она строит свою жизнь по Библии и в частности по Евангелию. Потому что Евангелие – это все-таки более поздние заветные отношения с Богом. Это благая весть на основании крови Христа, который сделал все, чтобы человечество примирить с Небесным Отцом. Поэтому, если мы чтим Христа, то во Христе мы имеем жизнь, на суд не приходим, мы имеем дерзновение и право через Его кровь, очищенную Его кровью, приходить к Отцу, да еще в одном духе. Он вселился в наши сердца третьей ипостасью, Духом Святым. Вот настоящее христианство, вера в Троицу, в две природы Христа – и так далее, перечень ясен. Если христианские церкви это исповедуют, если они имеют это личное отношение с Богом, они уже незримо соединены в Боге. Пусть Господь нам все это откроет. Ну, это несколько слов по поводу, как возникло это название. Раньше это был просто пасторский час с Андреем Петровым, ну а сейчас вот есть такая возможность, по крайней мере, требования были государственных органов по надзору за всеми средствами массовой информации, чтобы передача имела больше, ну, такое какое-то название, да, больше узнаваемой была. Ну, во-первых, Петровых много, это уж точно с моей фамилией, всегда вдогонку кричали Петров, Иванов, Сидоров где и так далее. Вот. Ну, а потом, наверное, это правильно. Вот. Поэтому вот как-то у меня из сердца возникло это название. Опять, последнее скажу. Чтобы примирять христиан, но не самому, не мне, а во Христе. Чтобы указывать им на путь единства, опять, не в какой-то поместной церкви, не в какой-то конфессии, не в какой-то братстве, союзе или общине, а во Христе. Вот это очень важно. Тогда многие разговоры в чатах, вот я это все равно вижу, они просто исчезнут. Если человек будет искать не плотского, а то, что объединяет во Христе, не то, что разъединяет, не то, что плохое. Вот я слышал такое выражение среди молодежи, у каждого, говорит, свои тараканы в голове. По-моему, она даже распространилась и не только на молодежь. То есть имеется в виду, ну, мы все не без недостатков. Будем об этом помнить, что усовершает нас только Господь Иисус Христос. Когда мы не за другим наблюдаем, можно наблюдать за другим, но чтобы хорошим учиться, но не кидать камни в огород, особенно вот в нашей ситуации, это так важно, перед пришествием Христа иметь одно сердце, как было это у учеников, и Дух Святой сошел. И вот эта последняя волна, я ее ожидаю, пробуждение среди всех народов, и в том числе в народах нашей страны, большой, великой страны. Поэтому вот у нас по пятницам еще молитвенное служение организовано в церкви. Мы вспоминаем все это в молитвах. Очень важно. Очень важно, чтобы церкви об этом больше молились. И каждый наблюдал за собой, как написано. А что он, Господи, да, вот когда-то Петр сказал там на следующего за ними Иоанна. А Христос сказал, что тебе до него, ты следуй за мной. Вот попытка вот все время во всех искать отрицательные какие-то вещи, а их же можно найти легко, она фокусирует внимание, и вот этой грязью человек наполняет свое сердце. И он эти такие, эти сякие, а вот это так. А вот это... Во-первых, своими такими ропотом или недовольством он ничего не справит ситуацию. А вот этой постоянной вот этой вот негативом он отравляет свое сердце. И через некоторое время смотришь, он уже отвязаться от этого не может. Он чуть-чуть немножко вроде задышал, вроде как-то ожил, вроде в ком-то увидел брата и сестру по вере, какие-то радостные пришли, в связи с этим приходят и мир, и радость во Святом Духе. И вдруг опять в эту колею. А эти такие, а эти сякие. Ну, наверное, кто-то понимает. И кто-то, наверное, был в таком положении. Поэтому, друзья, я вам не хотел бы просто даже и желать, чтобы вы, будучи христианами, пытались искать недостатки в других и за счет этого самим подниматься. А вот у нас такого нет. Вот мы какие. Это скрытая гордыня, религиозная гордыня. Поэтому опасайтесь этого. Как пониженный дол, так и повышенная гора. Все это опасности на пути выравнивания во Христе. И последний пример, хоть по горизонтали, хоть по вертикали. Чем ближе мы будем к центру, тем быстрее мы ощутим, как я говорю, плечо друг друга. О, и ты здесь, и я. Я люблю Господа, и я. Мы будем узнавать единые черты нашего труда, нашего мировоззрения, наших отношений к миру, ну, значение помощи ему, благовестия и так далее. В трудах человек не тратит зря время, когда он трудится, он не сидит там часами в чате, чтобы выяснять. Тем более это все очень ненадежный способ, друзья. Вот я сколько раз, я уже говорил об этом, еще раз скажу. Я сам прошел этим путем. Я часами сидел тогда на форумах. Был такой форум Андрея Кураева, межконфессиональный, до сих пор там, наверное, сохранились мои все эти попытки примирять христиан или что. Знаете, на написанную строчку, внимание, накладывается, знаете что? Настроение того человека, который ее читает. Вот ты написал, допустим, «Здравствуйте», но вот такую как бы эмоцию вложил. Но эмоцию-то ты не вложишь. У тебя сухая строчка «Здравствуйте». А он, у него плохое сегодня настроение. И он, читая, накладывает через очки как бы твое «Здравствуйте», читая так «Здравствуйте», ну типа как-то грубо, потому что у него сегодня такое плохое настроение. Ты ему говоришь, там, ну, что-то такое пишешь, а он накладывает на свою эмоцию, и потом к тебе приходит: а что вы так грубите мне? И говорю: так я не грубил, вы что? Я его так, я видите, как с интонацией, здесь-то вы ее слышите, а в интернете-то, особенно при записях, вы ее не слышите и позволяете накладывать то настроение, через которое вы видите эти строчки. Поэтому это так искажает действительность, поэтому я никому бы не рекомендовал серьезные, особенно богословские вопросы. Но можно что-то выяснить, помочь человеку направить там какой-то, дать стих из Библии. Но лучше, чем настоящее общение, еще ничего не придумано самим Богом. Даже Павел писал письма, говорит: лучше лицом к лицу хочу вас увидеть, чем в посланиях. Поэтому думаю, что вы уже все поняли. Тут уже приходят вопросы. Спасибо, Оля. Пересылает от Никиты, вижу вопрос от Кати. Сейчас прочитаю, только скажу мой номер телефона. +7 926 211 5697. Записывайте и присылайте через WhatsApp мне вопросы. Прямо сейчас, можно во время программы. Я стараюсь одним глазком, другое окно открыл у себя в компьютере, поглядывать, не приходят ли через WhatsApp ваши вопросы. Поэтому для тех, кто уже подписался в чат, на мой чат, я вас делаю участниками, вот, напишите мне смс-очку, я хочу стать участником чата «Золотая середина». Даже сразу в двух чатах будете участвовать, если захотите участвовать. Соответственно, вот это +7 926 211 56 97, это личный мой номер, я уже десятилетиями говорю его здесь в прямых эфирах. По нему можно дозвониться и на мой мобильный, но лучше всего сделать это все-таки в WhatsApp. Сейчас такая возможность появилась, у всех есть эта вспомогательная программка, давайте вот, ну, будем так общаться, будет удобнее и мне. В течение недели присылайте туда вопросы, а я их просматриваю перед эфиром, и у меня уже есть задел некоторый для того, чтобы с вами общаться. Да благословит нас Бог. Итак, давайте начнем с вопросов, которые сейчас поступили. Хочу поощрить всех тех, которые их присылают. Никита Яковлев, как свободной воле человека решенность, ну, немножко с ошибкой это слово, ничего страшного, я понял, наверное, непредрешенность сочетается с всезнанием Бога. Очень хороший, Никита, вопрос, я на него многократно отвечал, один из сложных вопросов, причем сложных не только в ответе, вот я-то для себя определился, и когда-то мне Бог в сердце вложил этот ответ, но он сложен для понимания человека, который рационально пытается. Ведь мы люди, и мы ограничены в том числе в наших рациональных познаниях мира. И вдруг мы сталкиваемся с такой личностью, которая является Бог, что Он, с одной стороны, создает нас с правом выбирать, а с другой стороны, знает про наш выбор. Но Его все знания будущего никоим образом не накладывает на нас отпечаток вот такой программы. Он не программирует нас, чтобы, ну, скажем, то или иное решение делать. Потому что тогда бы это все был театр абсурда, да? Что если Бог через нас всех действует, это вообще мы не имеем своей воли, это было бы унизительно для Бога, потому что у него есть воля. Никто не будет спорить, что у Бога есть воля. Да будет воля твоя в молитве Отче наш. Но смотрите, Он сотворил нас по образу и подобию своему. Он не мог пройти мимо этого вопроса. Он создал нас с волей, тоже с нашей маленькой, вот сейчас ограниченный грехом, но тоже с волей. Мы его творение. Он этим самым показал любовь к своему творению, что его творение может его в ответ либо выбирать, либо отвергать. Тут появляется сразу серия, я бы сказал, очень важных слов и понятий, которые мы так проскакиваем как-то, но вот попробуйте задуматься, есть ли настоящая любовь, если нет выбора? Вот вы ходите, присматриваетесь к людям, и вдруг какой-то человек стал вам симпатичен. Ну, конечно, бывает брак по расчету и сколько таких примеров. Но если возьмем вот чистый эксперимент, когда вы это делали совершенно по своей воле, совершенно без чего-то влияния, как-то сердце, как мы говорим, узнало, сердце, и у вас появились вот эти чувства. Вот к этим чувствам, вот эти чувства и вот эта любовь, это больше, чем чувство. Любовь – это еще и выбор, там много что, да? Безусловно, там одной из составляющих является свобода вашей воли. Это ваш был собственный выбор. И если мы уберем из этой формулы любви, большой Божьей любви между человеком, творением и Творцом выбор, то все исчезает. Исчезает и любовь. Подумайте об этом. Это один из примеров. Туда же можно отнести понятие суда. Как можно судить того, который не имел выбора? Вы сами за него решали. Тогда надо вас судить за то, что вы такой выбор вложили в сердце вот тому человеку, а теперь его судите. Подумайте и об этом. Очень многие серьезные понятия, они связаны именно с выбором человека. Есть в христианстве такие учения, которые пытаются всячески, ну, я бы сказал, принизить значение выбора человека. Что вот предопределено, чуть ли не такой фатум или судьба такой, я слышал разные выражения. Но это не так. Каждый человек в свободе выбирать. И эту свободу Бог уважает. Он нас создал с этой свободой. Поэтому вот так, Никита. А уж как это Бог видит этот выбор? Сложный, правда, вопрос. Но я принял его безоговорочно. Я принял без попыток его вместить в свой ограниченный разум. Просто сказал, значит, он это знает. Но на мой выбор это никак не влияет. А смотрите, путь благословения, путь проклятия предложил я тебе. Жизнь и смерть. «Избери жизнь». Второзаконие, по-моему, 30 глава. Вот что предлагает Бог. Зачем же он играется в такую игру, если от нас выбор не зависит, и он программирует нам какой-то путь? И тем более, если это оказался для одного. Один выбор как бы хороший, а другой плохое. Ну, там Иуду вспоминают и многое другое. Все это сложно для нашего понимания. Но я понимаю, вот внутри я это принял. Я даже больше сказать принимаю. Не понимаю, а принимаю. До конца не понимаю, но принимаю. Что Бог каким-то образом знает о всех наших выборах. Он знает. Просто наперед знает. Но это не влияет на наш сам выбор в момент выбора. Ну, какой вам пример привести? Еще в дошкольном возрасте я был в детском саду, мы пошли. А я был, воспитывался в христианской семье. И вот представляете, в таком пятилетнем возрасте у меня уже были эти вопросы. И в том числе к Богу. Ну, как-то, ну не знаю, все по-разному созревали, не знаю. Ну, вот я такой. Господь мне дал как-то благодать, она потрудилась во мне. И я иду по тропинке, никого нет. И я так думаю, ага, Бог все знает. Ну-ка я попробую. Я сейчас сделаю вид, что я иду по этой тропинке, а потом я перепрыгну на другую. Они вот так расходятся, вот как я вам эту развилочку нарисовал. Вот. А потом взял в эту, опять вернулся. А потом опять перепрыгнул. И вдруг мне приходит такая простая мысль. Бог знал, что ты будешь прыгать. Все. Я все мои попытки что-то как-то сделать так, что это неожиданно для Бога, пришла простая мысль от Бога. Я знал, сынок, что ты будешь прыгать, вот исследуя этот вопрос. Поэтому, конечно, у Бога есть воля святая, благая, угодная, совершенная к нам, о нас, о наших жизнях. И Он говорит, избери жизнь. Ты мое творение, я тебя создал, я тебя люблю. Я за тебя дал своего сына на распятие, чтобы даже твои ошибки, ну, грехопадение, да, это ошибки от Адама, которые переходят в нас всех, исправить, сделать тебя совершенным. Он как бы просит нас, даже умоляет. Как через апостола Павла, помните такие, умоляю вас, братья, да? Это же благодать в нем говорит. Избери жизнь. Избери жизнь. Не надо вот туда, в сторону смерти. Это плохо. Это противоестественно для тебя, как творение. Поговорите с людьми, которые дошли до ручки, как они сами говорят. Ну и как им хорошо? Они радостные такие. Поначалу грех сладок, а потом все очень плохо заканчивается. Для алкоголиков, наркоманов, блудников этот список большой. Сколько вид ниточки не вейся, но все мы выросли на этих пословицах. Вот поэтому так. Катя, если Бога нет, то тогда все позволено. Да, совершенно верно. Это, по-моему, фраза принадлежит Достоевскому. Бог есть. И самый простой аргумент, доказательство Бога – это внутренний аргумент, это моральный закон, который внутри нас, это ощущение Бога, я бы так больше сказал, на основании, опять же, Библии. проповедь в Ареопаге апостола Павла. Не ощутят ли его? Бог близок каждому, не ощутят ли его? Найдите в 17 главе Деяния апостолов. Вот такую фразу. Значит, у нас заложена способность его ощущать. Способность даже вот воспитательная способность, которая может быть и утрачена в отношении совести, это отдельный разговор, но тем не менее способность-то есть различать добро и зло по мере воспитания, по мере закладывания ценностей. И почему-то на хорошее есть реакция сердца. Вот это хорошо, вот это угодно Богу, вот это радует его. Вот какая-то незримая связь даже уже у грехопадшего творения все равно с Богом есть. Помните, вторая глава Римлянам, что они, не зная законов Божьих, по Божьему закону живут. Имеется в виду язычников на каком-то отдаленном, там, не знаю, месте обитания на земле, на острове или еще где-то, до которых не дошел ни Библии, ничего. Но они законное делают, по совести имею в виду. Вот эта связь, она всегда есть. Где еще доказательства этого? Вот есть такое место, Римлянам 3 глава, там, что весь мир лежит во зле, никто не ищет Бога. Знаете, это образное место. Это место, которое показывает, как грех глубоко вошел в человечество. Но если мы уж ищем золотую середину, то надо упомянуть и места, которые говорят о том, что Бог с нами с рождения. Его жизнь, его благодать жизни. Спасительная есть еще благодать, а есть благодать жизни. Пришла благодать на благодать. Вот я Иоанна вспомнил первую главу. Там Бог есть свет, и Он просвещает всякого человека, это читай, каждого, без исключения, приходящего в мир. Значит, Он дает, и кто-то красиво выразился, Он вкладывает эту искру, свою божественную искру в каждого человека. Так что спасибо, Катя, за напоминание. Достоевский был христианином, по крайней мере, многое, что он понял когда-то в своей жизни, и по его произведениям мы это прекрасно знаем. Кирилл, полезно ли самокопание с точки зрения христианства? Я скажу, относительно полезно. Я бы все-таки не называл его самокопанием, это уже, конечно, крайность. Исследуйте себя, говорит Писание. Наблюдайте за собой. Исследуйте, какого вы духа. Вот когда я выписал некоторые эти моменты, смотрите, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, вот этим исследованием, да, себя и учение. Вот это очень важно. Сравнивать себя в свете этого зеркала. Иаков пишет в первой главе про зеркало. А место, которое я цитирую, одно из моих любимых, это 1 Тимофея. Вникай, 4.16. Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Вот я сейчас с вами общаюсь, а сам как бы внутри, знаете, такой некий самоконтроль. Так ли, Господи, так? Вот что дальше сказать? Вот это и есть исследование, это есть богобоязненная позиция для того, чтобы лишнего не наговорить. Вот хотел сейчас фразу сказать одну, а уже Бог внутри говорит, не надо, это грубовато будет. Да как пример. Все там мирские особенно люди, они поймут, да они еще грубее выражаются. Но тебе не стоит это говорить. Вот я просто вам показываю, когда я исследую себя и вот в этом состоянии хожу, знаете, это вот вообще это счастье. Даже на этой ограниченной счастьем, я бы сказал, земле, вот, разрушенной грехом, есть счастье в Боге. И это счастье – постоянный контакт с Ним. Это как бы нескончаемая молитва, совет. Молитва, совет, как, Господи? Как, Господи? И когда Он тебе отвечает и дает вообще гениальный, просто надо мыслить, но я не только мне, многим, потому что я сам удивляюсь, это как не моя, поэтому вся слава, Господи, только Тебе. Я думаю, вот это да, точно, так просто и так рядом. Вот поэтому вникать в себя нужно, обязательно, так написано в Библии, делать это аккуратно, в свете Священного Писания и не переходить грань самоуничижения. Вот это опасная грань. Спасибо, Кирилл, за твой вопрос. Давайте еще раз я скажу правила. Просто перелистнул опять вопрос. Илья, я понимаю, может быть, у тебя нет собеседника, и ты изливаешь свои какие-то вот высказывания. Ну, на двух листах почти что по моему формату А4. Ваш вопрос, Илья, я прошу прощения, я дома его изучу, может быть, в следующий раз, ну, кратенько постараюсь его сформулировать для радиослушателей и не только интернет-слушателей и ответить на него. Ну, если вам хочется, Илья, присылайте и такие, как мы говорим, простыни, но лучше всего, пожалуйста, давайте вот ваш вопрос кратко, буквально в 2-3 предложения, а потом изложение ну, вашего мировоззрения, взгляда. Я их тоже принимаю и тоже читаю. Я все перечитываю, друзья, всю вашу переписку, но прошу вас, пожалуйста, кратко формулируйте ваш вопрос для удобства и ответа на него. В течение эфира у меня просто даже столько времени нет прочитать два листа А4 напечатанных. Ирина задает вопрос. Доброго дня, благословенно, спасибо за ваши ответы, благодарим за передачу. Да будет с вами благодать, милость, мир Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 2 Иоанна 1:3. Благодарю сердечно. Да, кстати, друзья, молитесь, это всегда молитвенную поддержку я очень ощущаю, очень чувствую. Пусть Бог вас благословит. Эдик задает вопрос. Пастор Андрей, давно хотел спросить, вот по отцу вы Петров, а по матери вы кто? Очень интересно, у мамы очень интересная фамилия, Парисеевы. Парисеевы были, у мамы была фамилия до ее замужества, когда она стала Петровой, Ольгой Ивановной, вот, Парисеева. И я так немножко ее спрашивал, мам, ну откуда такая фамилия? Правда, исследования есть на эту тему. Сейчас многие фамилии в интернете исследованы, где они в основном распространялись, как впервые стали называть этих людей. Ну, например, одна из распространенных фамилий – Кузнецов. Но Петров – это сын Петра, да, в деревне. Кто там Андрей-то какой? Да Петров он, Петра в смысле. Ну, у меня отца Юрия зовут, у нас сейчас отчество появилось. Но раньше такое бытовало понятие «сын чей». И, кстати, на Востоке тоже. И на Востоке тоже. Это очень библейская такое, библейская традиция. Кузнецов, в смысле сын кузнеца, то есть многие фамилии, они имеют происхождение, это не секрет, я думаю, что многие это знают, именно вот от такого обращения, чей он сын или чья дочь. Так вот, Парисеевы, оказывается, это Париж, то есть, оказывается, в роду были у нас французы, вот, были даже евреи. Были те, кто и по маминой линии совсем недалеко, по-моему, ее дедушка, вот, там из евреев он был, Моисеевич. И были также, вот, пришла эта сама фамилия от брака простой служанки, которая служила в Париже с каким-то там таким, я уж не знаю, там дворянином или кто он был, человеком, который ее полюбил искренне, и по сути, вот появилась такая фамилия. Ну, это немножечко, Эдик, о себе. Я, в общем-то, не так много секретов имею. Стараюсь даже свою личную жизнь вот предоставлять и для вас, как Павел пишет, мы открыты совестью вашим. Главное, чтобы ваши сердца были открыты для нас. Это взаимность. Вот. Ну, спасибо за вопрос. Вот по матери я Парисеев. Мне как-то Петров ближе. Не знаю, Петров Христов очень хорошо... Это, как это сказать, рифмуется. Вот поэтому по плоти я так воспринимаю Петров, он вот, плоть она у нас остается, а по духу уже Христов, и дай нам Бог всем быть Христовыми. Опять Илья большое письмо дублирует, почему дьявол говорил так, не Бог ли все это создал. А, ну давайте я все-таки прочитаю, но покороче, чтобы уважить Илью. «И введя его на высокую гору, дьявол показал ему», то есть он фрагмент Священного Писания говорит из 4 главы, наверное, или Матфея, или Иоанна. «И возведя его на высокую гору», это искушение Христа в пустыне. «Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне». И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. А он ссылается на современный перевод вот этого места. Почему дьявол так говорит так? Не Бог ли все создал? Совершенно верно, Илья. Создал все Бог, дьявол украл. Он вор, пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Так сказал о нем Иисус Христос. Помните, да, Иоанна 10:10. Да? Поэтому украл как? Украл... Очень интересная у него кража была. Когда Бог поставил венцом всего творения на земле человека, дьявол атаковал человека. И так как человек поклонился, по сути говоря, или ослушался Бога и пошел за волей дьявола, который уловил его в свою волю, таким образом он забрал и власть над творением. Поэтому творение стало вот таким, каким оно стало. Вот кровопролитие среди поедание один другого, все вот эти лианы, все эти кровососущие. Я думаю, что все так, не так было в том Эдемском саду, в котором был человек как венец творения, который давал всему творению имена, поселен. Поэтому вот такой ответ. Спасибо за твой вопрос, Илья. С другими вопросами, как я уже сказал, будем разбираться потом, в следующих эфирах, если Бог даст жизни. Эдик, пастор Андрей, добрый день. Осенний денек. Хочу узнать, как отдохнулось. Удалось ли в этом году доехать до Беларуси? Как там людские настроения в связи со событиями, всем нам известными? Люди сильно переживают. Как там с погодой было? Рыбки удалось много наловить? Какие воспоминания останутся о сентябре 22-го? Что по душепопечению в Беларуси удалось сделать? Эдуард, я рекомендую послушать мой эфир, который был сразу после моего отдыха и моего отпуска. Там я кое-что уже об этом рассказал, ну, чуть-чуть кратенько еще раз повторюсь уж, не обессудьте, для тех, кто уже это слышал. Да, удалось быть в Беларуси, прям по порядку отвечаю на вопрос. Удалось отдохнуть, прям вот Бог всегда заботится о моем отдыхе, и он непродолжительный, в принципе, обычный для любого человека, ну, самый распространенный. Вот, 28 рабочих дней, я думаю, что я еще на заводе к такому периоду отдыха привык, но вообще это смена занятий. Для меня я не могу отдохнуть от пасторства, и, конечно, когда я встречаю людей, я общаюсь, у меня включаются эти дарования духовные, мне хочется одному помочь другому. Поэтому я отдых всегда совмещаю и не представляю его каким-то вот одиночкой, там, с удочкой. Даже и на рыбалке-то мы едем целой компанией. Это целая уже, ну, я бы сказал, такая традиция. Помните, у нас есть традиция, да, там 1 января или когда там идти. У некоторых разные традиции бывают. Я троеточие ставлю, вы знаете, какие бывают традиции. Так вот, у нас есть традиция ездить на христианские рыбалки. Мы берем людей, в основном коллектив христианский, но кто-то из так называемых ищущих Бога, неутвержденных, которые, ну, каким-то образом пытаются получить ответы на свои вопросы. И когда это вот происходит в таком общении, когда там вот мы едем, допустим, на 5 ночных, то есть на 6 дней, на 5 ночевок, то есть на всю неделю, то вот там и проявляются все наши качества, и просто рыбаков, и просто людей, которые в необычных условиях, дикарями, там, да, как в походе. Вот. Один ответственный за костер, другой за это, а вот не хочется, один устал. Тут все проявляется все равно. Вот. И заодно у костра, и где-то у нас там есть библейский час, мы уделяем внимание, малую группу такую проводим, исследуем какой-то фрагмент Писания, и тут появляется даже помимо этого фрагмента много вопросов. Ну и, конечно, ко мне, иногда меня там ждут, и уже рады моему такому вовлечению в их жизни, в их судьбы. Вот такие настроения в отношении событий, которые сейчас происходят, разные настроения, хочу сказать, разные, но в основном с пониманием у христиан и с молитвой о мире. Вот я думаю, что здесь никто нас никогда не осудит, мы не занимаем чью-то позицию, мы не хотели бы, чтобы лилась кровь не только там на Украине, и между там конфликта России, Белоруссии, как-то она тоже здесь вовлекается, и Украины, а в Руанде, где миллион людей просто ножами, вот топорами у них такие, знаете, мачете, вот просто пообрубали конечности. Возьмите Википедию, откройте, ужасы Руанды, увидите, сколько там фотографий, как люди до сих пор, волна вот тех людей, которые потеряли тогда конечности, миллион людей, кровь лилась рекой, у них не было достаточно оружия, они просто вырезали, деревнями вырезали этими мачетами, а кто-то убежал, без руки остался или без ноги. А что, это не дети Божии? Они другого цвета, да? Они другой расы, да, но они тоже дети Божии, и дьяволу удается иногда натравливать брата на брата. И что это не больно, и что за них не стоит молиться сейчас в мире? Ближний Восток, там, ну, разные страны, я не буду все перечислять, конфликтов, к сожалению, много. И вообще мне трудно представить себе, чтобы вот человечество жило бесконфликтно хоть какой-то один годик. Вот. Есть такая даже карта в интернете, то ли Яндекс, то ли какая-то из известных поисковых систем, ее Google, по-моему, да, «Войны на Земле», наберите вот в такой интерактивной карте, там взрывчиками показаны или огнем показаны эти войны. И вот все человечество можно пролистать буквально вот на таком расстоянии. Там тысячелетия проходили, а ты вот так быстро, все в красном, все вот не было даже года, наверное, чтобы вообще не было войны. Ну, говорят, у Израиля было при Соломоне, но другие-то вели войны. Поэтому отношение к войне у христиан одно – не убивать. Отношение одно – благословлять, всех благословлять, чтобы от кого зависеть, побыстрее возник мир. Может быть, на сверхъестественных условиях. И за это мы молимся. И я это делаю честно, как здесь в программе, так и в других, хотя она не имеет политический окрас. Это христианская позиция для всех, надеюсь, на земле, искренних христиан. Не занимать чью-то позицию. Она уже проигрышная. Она будет медленно смещаться. Люди будут оправдывать какую-то ложь или нечестие, или тоже убийство. А оно с двух сторон идет. Поэтому наша задача спасать и ту, и другую душу. Не доводить до этого. Сдерживать тайну беззакония, так написано в Библии. Это наша христианская, я не побоюсь сказать, с высокой буквы, ну, с большой буквы ответственность. Рыбки удалось поймать ровно столько, сколько Бог дал, и мы радовались и упущенным рыбкам, и пойманным. Это уже уроки прошлых рыбалок. Есть хорошие воспоминания, потому что познакомился с новыми церквами, там проповедовал, вы можете в интернете найти центральную церковь вот, в Бресте, там моя проповедь была в сентябре. В общем, в реп-центр съездил, порадовался за тех реабилитантов, которые встали на добрый путь, которые вообще изнутри исправились, стали другими, не где-то там с риском для жизни и для своих близких, занимались непонятно чем, вот, а стали нормальными людьми, добрыми семьянинами. И вообще там, вы знаете, правительство это тоже замечает. Когда есть реальные изменения, когда никто не может изменить, ни полиция, ни милиция, у кого-то там, ну, просто в Бресте там еще, то есть в Беларуси там еще милиция, вот, ни там какие-то угрозы или даже вот мы тебе денег заплатим, только перестань там колоться. Ну, все это не действует, знаете. И вдруг люди видят, что есть люди, которые повлияли, и этот человек стал другим. Реально другим, он уже годами просто другой. Ну, срывы бывают, я тоже это понимаю. Ну, а есть у кого нет срывов, есть, которые живут новой жизнью во Христе, и Бог дает им силы, и они стали нормальными, не опасными в обществе, и все такое. Вот когда ты реально с такими историями знакомишься, это просто вдохновляет. Поэтому, да, по душепопечению удалось кое-что тоже сделать. Бог знает, и слава Ему за все. Наше время быстро истекает, друзья. Еще пару вопросов. Александр, как искренне можно помочь бездомному человеку, особенно если он не в ночлежке? Для бездомных не хочется находиться, а все равно предпочитает улицу. Александр, трудно будет ему помочь. Вот даже я бы не рекомендовал ему давать какие-то деньги, потому что он их будет пропивать. Постарайтесь иметь с ним контакт, может быть, хотя бы приобщить его к тем местам, где кормят. Мы кормим, я имею в виду, мы евангельская, Москва евангельская, есть представители нашей других церквей поместных, которые регулярно, почти что ежедневно выезжают по точкам Москвы, в частности три вокзала, и кормят людей. Мы это делали в районе, сейчас меньше делаем, но, надеюсь, тоже многие это делают в своих районах. Поэтому не теряйте контакт, продолжайте с ним беседовать, молиться. И есть гуманитарные комнаты, которые могут помочь ему в плане одежды. Если что, вы можете записать мой телефон и обратиться. У нас сейчас подкопилось достаточно много одежды. Хорошей одежды, не совсем такой вот, что ненужной, вот, которую он может себе подобрать, если у него есть в этом нужда. Но не давайте, пожалуйста, ему денег. Это будет убийственно, может быть, для него. Поэтому пусть Бог вас благословит. Ну и пару вопросов из чатов «Золотая середина». Максим задает: «Пастор Андрей, у меня такой вопрос. Знаю я, что с покрытой головой молиться пред Богом – это грех, а на улице холодный мороз, работаю». Максим, если ты сердцем молишься, ты можешь и с покрытой головой. Если ты делаешь перед людьми, лучше снять на хотя бы тот момент молитвы. Это такой короткий ответ тебе. Зинаида спрашивает, кто из вас может прибавить росту хотя бы на локоть? Никто не может. И это приводится в 6 главе Матфея как знак того, что не надо так чрезмерно заботиться о себе, Бог о вас заботится. Вот чрезмерная озабоченность, она отвлекает от духовных вопросов, и это опасно. Ну и есть еще пару вопросов. Тут вот от Михаила тоже есть вопрос про духовную борьбу. Очень серьезный вопрос, Михаил. Давай мы сделаем со следующей программы, я прям с него начну, потому что это сейчас актуально и важно для многих. Вот так быстро пролетело наше время. Для тех, кто хотел бы познакомиться с нами поподробнее, t495.ru – это наш сайт Тушинской Евангельской Церкви в интернете. Мой телефон я уже сказал. Переслушивайте эту программу на страницах Теос Медиа. Да благословит нас Бог. С миром Божьим. До свидания.